шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
15 ноября, 11 часов, пятница. Я приветствую вас всех в прямом эфире. Андрей, меня зовут, со мной Виталий.
Да, всем привет.
И у нас сегодня в гостях Армен Асатрян. Здравствуй, дорогой.
Всем привет, привет, ребята. Рад снова быть здесь у вас.
Армен, недавно его рукоположили в пасторы.
Это правда.
Слово жизни. Так что поздравляем тебя.
Спасибо большое, принимаю.
Ну, мы, кстати, рады, что ты доехал. Вообще, в принципе, слава богу, как бы, спасибо тебе. Вот, сейчас мы надеемся прям максимально тебя выжить.
Давайте. Не-не, я готов. После ЮС я отдохну.
Вот, как раз две недели, да, прошло?
Неделя. Нет?
Да. Или две? Ты хорошо отдыхал, две недели прошло.
Первую неделю просто после ЮС никто не читал.
А, точно, две недели.
Что такое ЮС? ЮС — это молодежная конференция Церкви и Слова Жизни в России, которая проходит каждый год в Москве.
Не только Слово Жизни, я так понимаю, да.
Да, вообще не только.
Ну, не только, конечно, да-да-да. Там многие приезжают, я знаю, из моей ассоциации ребята приезжали, я видел фотографии в Инстаграме. То есть съезжается вообще молодежная, всероссийская, огромная конференция, которую, ну, организует Церковь Слова Жизни в Москве.
Какая твоя роль в конференции?
Давай так, сколько народу было сначала вообще? Вот масштаб, чтобы люди представили, что это было.
Мы думаем, потому что у нас есть регистрация и есть свободные дни, когда люди могут прийти, и там невозможно проследить все это дело. Но мы думаем, что в среднем где-то около 5000 молодежи, которые за всю конференцию ЮС, ну, бывает. Потому что, например, до ЮС есть еще мероприятия, например, как пасторские семинары, там выезд, да, там такой интенсив. Туда приезжают там около 150-200 там подростковых пасторов, лидеров, которые, по сути, после этого они уезжают. Они не остаются даже на ЮС, потому что они там за 3 дня уже получили все, что им нужно было, практической информации, и они уже едут в свои
пошли
города.
Работать,
да, пошли работать, да. А молодежь приезжает вдохновляться, там, общаться, там, все вот эта история. Поэтому, то есть, люди разные попадают в разные такие мероприятия, и, ну, вот в целом где-то вот, вот около, там, 5000 молодежи, которые приходят на ЮС.
Чем ты занимался?
Да, есть не секрет.
Я занимался вот организацией пасторских семинаров как раз-таки, вот, занимался за такую творческую часть на собраниях, когда люди заходят в зал, например, и еще собрание не началось, да, тогда у нас там веселье, какие-то такие игры, конкурсы, всякое разное. За спортивное мероприятие у нас каждое утро проходил 3 разного вида спорта, там футбол, волейбол, баскетбол, и ребята, которые приехали из разных городов, они соревновались между собой. Были ребята, которые приехали там, и у них не было команды, и там на месте создали команды, и так подружились. И, в общем, вот такая движуха была. И также после всех собраний, которые проходило, заканчивалось, был такой юз-шоу. Это мероприятие призвано просто дать возможность людям отдохнуть. И там проходят всякие неофициальные штуки, которые мы не делаем на собраниях. Там выступления тоже, там всякие дикие разные молодежные истории, которые просто отдохнуть, фаново провести время, пообщаться. Ну, такое в неформальной обстановке.
А миссия, в целом миссия конференции ЮС какая?
Конечно же, это вдохновить молодежь. Показать им, наверное, что могут сделать христиане, потому что там много тоже практической всяких информации, даже не информации, а свидетельств, наверное, что происходит в христианском мире. Конечно, это проповедь Евангелия, это научить молодежь в служении в церквях, например. Тоже, например, по утрам у нас проходили мастер-классы, где мы конкретно затрагивали разные темы, как, например, подростковое служение, прославление, и тоже там, например, нескончаемая тема, как это отношение до брака, что важно сегодня для молодежи. Поэтому дать практически разные информации, ну и также вдохновить молодежь, чтобы они были христианами, горячими в своих городах.
Расширить
да.
В целом взгляд, что можно делать, что на самом деле двери открыты,
да.
И можно гораздо больше действовать.
И тоже видеть, наверное, что когда собирается столько молодежи, наверное, понимаешь, что ты не один, что иногда ты в своем где-то вот, в своей церкви, может быть, небольшой, или там в городе, думаешь, что только ты один проходишь то, что ты проходишь, и вот как-то сложно, но нас много на самом деле. И вот когда мы собираемся вместе, и, конечно, в этом есть какая-то невероятная атмосфера, когда мы вместе поклоняемся Богу, когда мы можем видеть, что происходит, видеть, услышать разные свидетельства разных городов, и это очень сильно укрепляет, конечно.
Мы много раз были на ЮС, на всякий случай, да, тоже поясню. Я даже в этом году хотел очень, но, честно говоря, у меня по работе было несколько проектов одновременно. Я смотрел трансляции.
Да.
И, кстати, здорово, что есть трансляции. Там народ суперактивно переписывается по трансляциям.
Это правда.
Вот. И я смотрел, и знаешь, как у меня было впечатление? У меня было впечатление очень, на самом деле, хорошее, вот такое общее. Я иногда, знаешь, работаю, у меня на заднем плане кто-то проповедует, я такой думаю, остановиться надо так, сейчас помолиться, так дальше работаю, знаешь, вот так. И в целом у меня было ощущение такое, что народ, ну, знаешь, конференция влияет, народ меняется под ее влиянием, и есть события для молодежи. Не так много кто делает какие-то события большие, куда могут люди приехать и увидеть очень много примеров, что можно делать, вдохновиться, да, услышать слово какое-то понятное, да, всем, привести, кстати, привести своего неверующего друга, это тоже на ЮС регулярно происходит.
Да, вообще, у нас каждое вечернее собрание мы, ну, призывали, давали людям возможность примириться с Богом, помолиться, mm-hmm. молитвой покаяния.
И люди выходили.
И люди выходили. Или за, получается, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Все вместе. Mm-hmm. Вышло людей больше, но оставили анкеты, ну, чтобы мы могли связаться с ними, поддерживать связь. Из-за этих анкетов мы узнали, сколько людей было. Их было 134 человека. Это вот люди, которые пришли на просто христианское mm-hmm. мероприятие, которое, по сути, еще и платное, ну, чтобы зайти туда. И вот столько людей вышли вперед. Mm-hmm. И понятно, что там, скорее всего, среди них были ребята, которые были христианами, может быть, или там их родители были христианами, они их туда отправили. И они пришли, но они там осознанно приняли решение выйти вперед. И были ребята, которые вообще были, случайно там оказались, даже, ну как случайно, одна девушка просто увидела в Инстаграме, что проходит такое мероприятие, и ей стало очень интересно, что это такое. И она сама пришла, то есть, ну, никто ее не приглашал, она сама пришла и вот так, таким образом оказалась.
Слушай, а какой возраст такой средний, вот, по твоим наблюдениям?
До 21-го. Очень много подростков. Что интересно, это второй год подряд мы делаем опросы. Mm-hmm. У меня, правда, сейчас нету конкретной цифры, вот по опросам еще не обработалось. Но это в основном молодежь до 21-го года. Большая часть людей.
А есть верхняя планка какая-то, допустим? Мы с тобой, вот если бы мы не были как-то причастны, ага. Ты бы не был причастен, ты бы вот, например, мог бы попасть?
Не, попасть-то могут все, наверное. У нас нету такого, что есть возрастного ограничения.
То есть если в душе ты юз, да, молодежь, то ты можешь.
Да, я знаю, что есть ребята, которые постарше, вот, ну, даже моего возраста, которые уже себя не чувствуют как так в юз, да, вот. Для них это мероприятие уже чуть-чуть другое. Они приехали на юз, нашли там себе жену и живут счастливо уже, и они как бы такие, ну, мы уже не юз.
Своих детей растят.
Да, да, вот. И они как бы краешком глаза смотрят за всем, что происходит. Но они сейчас как-то не ассоциируют себя вот всем этим делом. Но поэтому свободно вообще.
А давай жизни добавим немножко. С какими трудностями сталкивались? Где пришлось что-то верой преодолеть? Какие-то вот инсайт.
Наверное, все. На нашей жизни все с верой надо преодолевать, потому что, ну, например, организовать такую большую конференцию, это не просто, когда у тебя нет спонсорской поддержки. Если, например, говорить о практичной стороне, чтобы собрать всех этих людей в одном помещении, ну, как, нужно его арендовать. И вы знаете, что в Москве очень дорого стоит аренда вообще, ну, всяких разных мест. И тем более, если это большие площадки. Во-первых, их сложно найти, потому что их мало. Ну, именно вот на такое количество людей. Во-вторых, если ты нашел, либо они забиты, из-за того, что спрос больше, цена больше, короче, вот вся эта история. А у нас нету как бы там спонсора, который вот так как бы говорит, не переживайте, я все оплачу, вы сделаете это. И поэтому приходится верить. Поэтому, по сути, из-за чего конференция, она платная, как бы из-за того, чтобы покрыть эти расходы. Потому что у нас как бы вот наша церковь не в состоянии покрыть эту конференцию. И поэтому мы верим каждый раз, мы арендуем верой, и мы верим, что приедут люди, зарегистрируются, и мы сможем покрыть это дело.
То есть, по сути, берете в долг?
Да. Да, такие есть каждый год.
С надеждой на лучшее.
Не надеждой, а верой, наверное.
Друзья, вот поэтому если вдруг вы хотите инвестировать в мероприятия для молодежи, которых не так много в нашей стране, пожалуйста, обращайтесь. Армен сегодня у нас в гостях. И, кстати, если у вас есть вопросы какие-то вообще по конференции или вообще к Армену, он сейчас второй молодежный пастор в «Слове жизни». Присоединяйтесь, нам важно ваше мнение.
Критикуют конференцию? Сталкивался ли ты с критикой какой-то?
Ну, наверное, я читал вот как раз-таки то, о чем говорит Виталик, в интернете пишут, когда просмотры там все такое, некоторые люди сталкиваются, и они не понимают, что там происходит.
Как они попадают? Всегда интересно.
Я тоже не знаю, но из-за того, что, наверное, интернет сейчас такой очень...
Пути Гугла неисповедимы.
Да, социальные сети и вся вот эта история, там, рекомендации, лайки, вот все вот это, как-то они попадают туда, и те люди, которые не понимают, что происходит, для них это как общий какой-то там салат, знаешь, просто кидает туда свои фразы шаблонные, что это такое там. И вот в таком духе. Ну, критики, наверное, нет. Больше советов, например. Бывает, что ребята говорят, о, было бы классно в следующем году вот сделать вот это, еще вот здесь добавить вот это там. Ну, и такие разные мнения. Они всегда есть, у всех как бы она своя. Кому-то очень все нравится, кому-то что-то где-то не понравится. Но большей части, конечно, ну, всегда ребята благодарны, и очень много позитивных разных отзывов и свидетельств, что вдохновляет и дает силу, наверное, продолжить и делать дальше, понимая, что это важно. Это важно. Иногда вот в работе ты не понимаешь, почему это важно, но потом, когда ты слышишь вот фидбэк, ты понимаешь, что не зря было.
Ну, ты уже много лет участвуешь в организации конференции, насколько я понимаю.
Да. Ну, я участвую с момента, как я вообще пришел вот в церковь, это с 2005 году. Вот. И вот с этого года не пропустил ни одну конференцию и всегда служил, что-то делал. Вот.
Ты видишь плоды?
Конечно. Каждый год. Каждый год.
И... Семьи.
Семьи, да. Ну, не только. Ну, например, тоже классно, что в этом году я видел ребят, рассказывали истории, что, например, только на ЮС они видятся. Ребята, которые приехали на ЮС, познакомились, и они на ЮС приезжают, и там только видятся, как бы старые друзья снова увиделись, знаешь, такое место встречи. И это тоже как бы так классно, они знают друг друга, они переписываются в течение года там и всякое разное, и потом там встречаются. Но плоды абсолютно разные. Есть вот как семья, да, это тоже хороший плод.
Хороший плод.
Есть вот дружба, это тоже, я думаю, хороший плод. Есть люди, которые принимают решения. Например, важное решение своей жизни. Кто-то принимает решение служить, кто-то принимает решение, ну, стать частью христианства, что ли, да, там, принимать Бога свое сердце.
Или кто-то, завязать какой-то привычки.
Да, кто-то принимает решение, например, как в этом году мы делали такую акцию, которая называется «True Love Ways», да, «Настоящая любовь ждет». И тогда у нас каждое утро проходили семинары на эту тему, и тогда 150 участников проходили каждое утро, и тогда на последнем собрании они не исповедовали, а провозглашали свое решение в том, чтобы хранить себя до брака, пока они не встретят свою жену там, да, и своего там мужа, когда они не поженятся. И это тоже хорошо, когда люди могут такие вещи делать там и принимать решения, которые, по сути, будет их вести, может быть, до конца жизни. Кто-то принимает решение вернуться домой и что-то сделать, кто-то возвращается домой и понимает, что надо ему мириться со своими друзьями или своей семьей, или что-то сделать. И вот такие вот, наверное, вещи, это очень сильно вдохновляет, когда они рассказывают, что вот...
Хорошо, спасибо. Ну, закончим блок про конференцию, пойдем дальше.
Я просто еще раз скажу, что действительно, друзья, если у вас есть какие-то вопросы, вам интересно, просто комменты, все везде, где нас видите, слышите, оставляйте. Мы постараемся прочитать. У нас часто они лавинообразно к концу передачи нарастают, да, не все успеваем, но все, что успеваем, читаем. Нам важно ваше мнение. Вот, давай так, немножко страничка юмора такая, разогреемся. Давай. Вопрос такой, может, встречал его. Вопрос от реалиста, я так его назвал. Когда человек приходит домой, садится на кровать, начинает переодеваться и залипает, крутя ленту в Инстаграме. Картинку представил?
Да.
Его штаны наполовину спущены или наполовину одеты?
Я думаю, спущены.
Да, ну а
если
в целом...
Если это парень, то спущены.
В целом, как ты к этому относишься, вот к этой вот этой штуке, да? Ну, например, та же самая ЮС, да, имеет... Просто как пример, имеет потрясающую поддержку в соцсетях. Я помню год, когда там... какой-то хэштег вышел там в топ, помнишь, в Инстаграме, да? Вот. И, ну, в целом, ты за то, что молодежь так много сидит вот в интернете? Или, ну, и вообще...
Или
вот,
считаешь это проблемой?
Да, или считаешь, нужно социализировать их, выводить как бы в свет, приезжать лучше на конференцию и там вживую общаться, как вот мы говорили. Как, на твой взгляд?
Ну, конкретно это Кьюз касается или это просто по жизни?
Нет, просто, вообще, да.
Твой взгляд на вот это вот виртуализирование.
Знаете, сегодня такое время живем, что однозначно и даже не ответишь на этот вопрос. Для кого-то это хорошо, для кого-то это там его работа там. Вот есть куча людей, которые сидят дома, работают через социальные сети. Вот, ну, как-то они там публикуют, там, делают рекламу, там, делают разные-разные вещи. И вот это хорошо или плохо? Ну, как бы, если работает, наверное, это хорошо. Понятно, да. Но если ты с утра до вечера, наверное, только развлечениями занимаешься там, ну, наверное,
ну, или вот так, как мы говорили, плохо, да, ты пришел домой, еще штаны не снял до конца, а уже там листаешь, час прилистал.
Замерз.
Ну, это плохо, наверное, я не знаю. Это каждый сам должен решить для себя, но здесь, как бы, я думаю, что должны быть границы, конечно, во всем. Ну, например, это даже я сталкиваюсь, буду честно, да, там, разговариваем. Мы, например, с женой, когда мы кушаем, мы стараемся не заходить в телефон, да, там, просто общаться вместе. Но иногда все равно бывает момент такой, говоришь, а ты видел вот это видео, короче? Ну, это тоже, как бы, часть общения такой. И ты раз так зашел и показываешь, или там вы вместе так сидите, кушаете и смотрите какой-то там юмор или какое-то там, не знаю, видео. И это тоже хорошо. Может быть, хорошо, может нет. Но здесь как бы такая история. Я опять же говорю, то есть это не должно... И, знаете, в Библии есть одно слово, которое что, написано, что ничто не должно овладевать тобой. Да. Вот, наверное, это очень важный момент. Если ты чувствуешь, что ты зависим, это плохо. Ну, то есть это прям плохо. Если ты не можешь прям оставить и пойти куда-то, это плохо. Ну, то есть есть... Но если ты это... Что нужно там? Ну, поставил и пошел. Вот. Тогда это хорошо. Ну, например, однажды, один раз на одной конференции подростки спросили такую... Ну, как ток-шоу был, и они задали такой вопрос. Сказали так, ну, скажите нам, пожалуйста, это была подростковая конференция, они сказали так, ну, объясните, пожалуйста, как нам объяснить нашим родителям, что во время онлайн-игры нельзя поставить на паузу. И когда подросток задавал этот вопрос, можно было услышать всю боль, которую он это говорит. И это я его понимаю. Ну, то есть я понимаю, когда ты играешь онлайн, невозможно поставить на паузу, чтобы что-то сделать.
Мы не просто так тебя это спрашиваем, все, потому что все, кто к нам приходит, все люди, которые занимаются молодежью, подростками, мы всем задаем вопрос про вот это зависание в телефоне. Нам это, правда, интересно.
Да.
Что будет дальше в мире, просто да, пытаемся об этом
здесь
думать.
Здесь пару вопросов. А какого возраста люди на ЮС приезжают?
А мы ответили. Уже ответили, да.
Да, где-то до 21.
В подкасте перемотайте назад, пожалуйста.
28 лет, это молодой еще, Алексей пишет.
Ну, как он себя чувствует?
Я вот так же там.
Денис пишет, молодость, состояние души, движение и развитие. Развитие требует усилий, чтобы не плыть по течению. Ладно. Так, у нас короткий блиц для Армена, правильно я понимаю?
Давай, да. Такой, как... у нас будет и в начале, и в конце еще.
Как научиться шутить?
Просто, да-да, я сейчас введу, а у тебя есть куча времени подумать, введу в курс, просто не все, может быть, знают, кто нас слушает. На самом деле Армен занимался и занимается КВНом, вот, и насколько я смотрю, да, даже трансляции с конференции.
Он веселый и находчивый.
И он постоянно шутит, вот. Армен, как шутить научиться?
Ну, надо тогда сказать, что на данный момент я еще... По крайней мере, занимался, сейчас посмотрим, как дальше будет, занимался Международной армянской лиги КВН, официальной, которая проходит в Армении.
Армянское радио сообщает.
Армянское радио сообщает, да, что... Поэтому тема юмора для меня близка, поэтому я сам играл и играю постоянно, пишу что-то, шутки, еще какие-то такие вещи. Это часть образа, наверное, жизни, это хорошо. Как научиться шутить? Ну, шутя, наверное. Ну, то есть я не думаю, что люди рождаются каким-то... способностью вот шутить. Этому можно научиться. Это как искусство или это как математика. 1 плюс 1 — 2. А это слово с этим словом равна шутка. Ну вот как-то так. Если ты знаешь эти схемы, если ты знаешь, как шутка строится, на чем это, как это работает.
Ты все приземляешь сейчас, а?
Да, это на самом деле правда. Если это шутки писать, это не какое-то там... Это просто...
Математика,
да.
Не поэзия.
Ты знаешь, что... Ну, например, что вызывает смех, удивление. Когда ты можешь человека удивить, когда я тебя веду к чему-то, и я тебя веду так, что ты знаешь, что следующее слово я вот это скажу, а я говорю другое слово, ты начинаешь смеяться. Почему? Потому что ты ожидал одного, а я сказал другое, и ты удивился и посмеялся. Вот как бы это так работает. Поэтому если ты вот знаешь как бы такие вот, скажем так, схемы, ты можешь в любой ситуации подменить слово, и это будет шутка.
Какой мощный ответ, на самом деле.
Да, да,
не отмазался, слушай, я конспектирую.
Ну, смотри, да. Я вот недавно смотрел, знаешь, ток-шоу, наверное, импровизации, конечно же, знаешь.
Знаю.
Мы не рекламируем, просто я посмотрел обучение, потому что там они говорят, что... Ну, я не покупал какой-то платный контент, но я посмотрел несколько видео, где они говорят, что импровизация очень важна для всех в жизни. И там есть несколько игр, которые они представляют. Вот, вот это ты делаешь, там практикуешь какие-то вещи, когда вы собираетесь. Тоже за кулисье такое юмора. Вы занимаетесь этим, тренируете мышцы свои юмора?
Ну, есть в КВН, есть такая тема, как мозговой штурм. Когда все предлагают идеи, когда берется тема и начинается его крутишь туда-сюда. И тогда пишутся шутки, например. Но большая часть, когда смешно, становится, когда ты его ставишь на ногах. Ну, то есть там, например, ты начинаешь обыгрывать эту тему, и когда ты начинаешь играть, в этот момент как раз-таки импровизация работает. Ты раз чувствуешь, что вот в этой атмосфере вот так лучше было бы сказать или так сделать, и там рождается много разных шуток. И потом ты опять еще раз это уже ставишь сценарий, еще раз прогоняешь, и таким образом проявляются таким, разные там аспекты в шутке, короче. Вот в этой,
да, ну, то есть такая практика постоянно.
Да, нет, это есть такая тема. Это вот вопрос-ответы. Это как разминка. Я тебе вопрос, ты мне смешной ответ. Это помогает твоим мозгам работать.
Да, я помню, в КВН был, когда предлагают какую-то фразу, и нужно ее закончить. Или как-то обыграть.
Да. Или, например, я скажу тебе ответ, а ты придумай вопрос. Чтобы это было смешно.
Например, если я скажу, Армен припарковался рядом с Кремлем в час пик.
Да, потому что у него были армянские номера.
Вот,
вот.
Все, отлично.
Уже неплохо.
Вот мы продемонстрировали, как это работает. Хорошо. Как научиться благочестиво шутить? Отдельный вопрос.
Это сложно.
То есть надо как-то вот умудриться не упасть.
Да, не удариться лицом в грязь, да, как говорится. Конечно, в наше время, там, в Ютубе, да и там, ну, в телевидении в меньшей степени, но, опять же, да, там все, сегодня всякое проскакивает, но шутки очень дикие, ну, даже в КВН, например, у нас вот в армянской лиге есть команда из Руден, и все их шутки, по сути, большей части нацелены на расизм.
А, на расизм.
То есть, ниже пояса — это другая история, а расизм — это вообще другая история.
Да,
вот.
Это прям...
Но они могут шутить об этом, потому что в их команде... Вот,
то, что они Руден.
Понятно,
то,
да.
Что они Руден,
они
да,
разноцветные.
Да, там разноцветные, да, ребята. И они, по сути, шутят о себе. Да, и когда ты со стороны слушаешь, тебе ухо режет. Ну, то есть, как бы, ты понимаешь, что я так не могу шутить. Но человек, который может пошутить над собой, это так смешно. Вот, наверное, так. Сложно шутить, наверное, о других людях, да. Вот, когда ты так будешь шутить, например, о ком-то другом, это, конечно, наверное, плохо. Но вот, если ты можешь увидеть свои, там, недостатки или, наоборот, достатки, я не знаю, и пошутить над этим, это классно. Но шутки, так или иначе, там, для, если хочешь благочестиво шутить, это, конечно, чуть-чуть сложнее.
Вот. Да, давай мы остальные часть вопросов в лица на потом оставим, у нас давай. В конце еще есть, а просто про юмор мы не могли не поговорить, тем более, если ты сейчас вдруг начнешь шутить, непредсказуемо, не под контролем.
А я не думал, что это юмористическая программа, я так это, серьезно все.
Да-да-да, не, ну все правильно. У нас, кстати, второй раз уже молодежный пастор приходит, и неизбежно он либо актер, который много шутит, либо вот человек, который занимается КВМ. Вообще интересно, молодежным пастором можно быть не шутя? Серьезные молодежные пасторы бывают?
Не-не-не.
Я думаю, что просто надо к жизни относиться так легко.
Да, но это важно, да.
А то умереть можно.
Давай про молодежь в целом. Недавно нашел на просторах интернета цитата чья-то Forbes'е. 30 — это рубеж в голове, где ты уже немного, где ты уже много чего успел, но все еще не умер. Ну, вот так. Ну, то есть,
серьезный вопрос
да.
сейчас будет. Значит,
мне в этом году 30 исполнилось, поэтому.
Ты еще не умер, много чего достиг.
Мне 33 через неделю. Смотри, Армен, серьезный вопрос. Какие 5 основных проблем современной молодежи ты бы назвал? Ну, не 5, ну там, несколько. Самых основных серьезных проблем, вызовов современной молодежи.
Первое, наверное, что для меня это воспитание. Я думаю, что сегодня много детей, подростков есть, над которыми родители не трудятся. Они не считают, что они должны трудиться, наверное, они сами как-то себя растут. Их вот эта невоспитанность проявляется в обществе. Ну, как они себя ведут, как они проявляют отношение к друг другу и отношение к старшим. Для меня это очень важный момент, потому что я вырос на Кавказе. Там, когда старшие заходят, все встают. Сегодня все изменилось, это не так. И даже вопрос не в том, что встают, не встают. Просто отношение уже другое. Они ко всем как наравне, Вот, и они со всеми, что хотят, что, ну, что хотят, то говорят, mm-hmm. что хотят, то и делают. И я думаю, что это в основном происходит от, ну, воспитания. Я сегодня смотрел в Твиттере, была новость, где в общественном месте там менеджер Бургер Кинга или, там, не знаю, какой-то общепита быстрого питания взял подростка, который там намусорил все, там вылил все, там насвинячил. Ему держат, дает ему швабру, говорит, дерь, уберись. И тот как бы такой, ты не знаешь, кто я, ты не знаешь, кто мой отец, с тобой такое сделает. И он говорит, я ничего не знаю, будешь, короче, мыть все, все, что ты сделал. А другие подростки ржут над ним. А потом он берет других и говорит, теперь вы должны это сделать. И там в интернете люди разделились на две части. Одни, которые говорят, что он себе позволяет.
Ну, собственно, подростки пишут, что он себе позволяет.
Нет, ну, как он себя так может вести, потому что он там пару раз даже лупанул его так, знаешь, так легонца. И люди как бы... Ну, это его работа, он там должен все это делать. И другие, типа, молодец, правильно делает. Если родители будет воспитывать общество. Ну, то есть вот вся вот эта история. И вот это одна из таких проблем, которые я замечаю, что так или иначе есть. Я не говорю, конечно, про всех, но это замечается, что подростки, они очень, ну и молодежь, наверное, да, они очень стали свободными, ну, очень, наверное, с раннего возраста не подчиняются или там, или не слушаются.
Они меня прям вырывается, живут, как прости, хотят. Что тебя перебиваю, это прям очень библейская проблема, потому что написано, чем дальше к последним временам, тем люди будут больше непослушны родителям, это прям, и свои, вот эти вот, они любят себя больше, чем вообще какое-нибудь почтение к Богу, к старшим, то есть своевольного.
Какие еще проблемы?
Наверное, все это.
Это важно.
Это важно, да, наверное, вопрос. Это, ну, такое, это много, на самом деле, проблем. Там, там не один аспект, ну, да, наверное, этого вопроса. Другое, есть проблемы, которые кто-то считает это проблемой, это другое, кто-то не считает это проблемой. Например, сегодня молодежь очень свободная на разные такие вещи. Например, они не любят там долго трудиться в одном и том же месте. И они не любят задерживаться. Например, сегодня, ну, мир столкнулся с проблемой, что молодежь там любит путешествовать. Им не нравится быть, ну, как в одном месте прикрепленным всю жизнь. Если в советское время люди могли там всю жизнь посвятить там фабрике какой-нибудь, там работать там и чувствовать, что они горды, то, что там они там работают, то сегодня это не так. И они не хотят долго быть в одном и том же месте, они любят путешествовать, ездить, отказываться. И для кого-то это проблема большая, но для кого-то это не проблема. Например, проблема с чтением книги, да? Ну, если это можно называть проблемой. Я изучал эту тему, почему люди стали меньше читать книги, или там, почему книги стали не так интересными. Из-за того, что люди читают сегодня Инстаграм и разные всякие социальные сети, там все очень быстро происходит. Ты читаешь там книжку, там, и ты читаешь там Инстаграм, абзац, пролистал дальше, там новая информация, пролистал дальше, там новая информация. А чтобы читать книгу, туда надо углубиться. И когда ты привык к тому, что надо быстро менять информацию, ты чуть-чуть читаешь, и тебе становится неинтересным уже.
Ну как
ты
хочешь... у Толстого в Анне Карениной, там, например, размышления о том, как хорошо бывает косить траву в течение 2 часов ты читаешь.
Ну вот, как бы, и вот как бы с одной стороны проблема, но это наше время, вот она как бы такая, и как бы что с этим делать, пока до конца, вот, в общем-то, и непонятно. И вот, как бы, опять же, это проблема, не проблема, вот, ну как, я не знаю, вот.
Ну это твой личный топ, тебе кажется, что это проблема.
Ну, мне кажется, проблема, что мы не можем сейчас, вот наше время, углубляться в какую-то сферу очень глубоко и находиться там как бы долгое время. Вот это проблема. Из-за этого все становится очень поверхностным. Очень, ну, так... И это сложно. И это, конечно, в итоге влияет на характер человека, на его поведение, на того, какой он есть.
Ну и даже на то, как мы на других смотрим. Вот мы увидели какой-то клип, да, там, например, яркий, раз, первые 20 секунд посмотрели, потом что-то нам не понравилось, мы щеку выключаем, все, вывод сделан.
Да.
Да, ты не знаешь на самом деле, ты не можешь даже услышать все, что там человек говорит, например. Ты просто за там, минуту первую сделал вывод, все, больше ты не способен уже дальше воспринимать,
да.
расценивать там, ну, плюсы-минусы.
Еще проблемы, наверное, это социальная свобода, что люди считают... Здесь несколько моментов есть. Первое, что люди считают, что допускают тебе выразить все, что они хотят выразить там, в интернете. Говорить все, что хотят, высказывать свое мнение. И как бы, конечно, у каждого есть свое мнение, каждый имеет право высказать. Но, например, я не думаю, что все, что мы думаем, надо говорить об этом, да? И вот это, из-за этого бывает очень много разных проблем. даже в Твиттере. Люди сегодня пишут в Твиттере всякое, все, что думают. Ну,
но
мы же не говорим все, что думаем, правильно? Ну, то есть мы же, потому что как-то фильтруем всякую информацию.
Моя дочь говорит все, что думает, ей 6 лет.
Ну, это как бы понятно, но когда тебе уже там за 18, и ты просто строчишь все, что хочешь, это как бы, когда нету внутренней цензуры, когда нету внутренней какой-то... Вот где ты можешь, ну как, себя собрать, что ли, а ты просто делаешь, что хочешь, какая-то вот как бы машина без тормозов, вот какая-то такая безумная история. И, второе, в социальных сетях, я, прости, продолжу.
Не, нормально,
говори. Это вот, наверное, все, что связано доступностью в интернете, это всякие фильмы для взрослых, да, это всякие картинки, ролики, это вот... Даже я затрону юмористические программы, где вот как раз-таки матерятся и отпускают многие разные ценности, которые, я считаю, что важны. Это может быть и семейные, это отношения между родителями, между женой и с мужем, и всякие разные такие вещи, которые, о котором шутят, но практика показывает, то, о чем шутят, это делает проще для людей, и вот, конечно, в итоге это становится реальностью.
Да, да.
Ну, брат, у тебя вообще прекрасный такой замес кавказского воспитания и христианской веры. Мне очень нравится. И я совершенно согласен с твоими взглядами. У меня... Я личный топ набросал тут. И
примерно
мы,
то же самое.
Мы во многом, да, пересекаемся. Я написал «Отсутствие авторитетов».
Да.
Причем на словах, и отсутствие авторитетов у старших, но при этом неуклюжие попытки соответствовать интернет-идеалам каким-то. То есть не те вообще авторитеты. Потом неумение терпеть и ждать. Ты тоже это затронул. Mm-hmm. И как следствие, мне кажется, здесь еще может быть такая закредитованность там. Ну, то есть я не хочу ждать, я хочу здесь и сейчас прям взять, и что потом будет, не знаю. Потом, мы тоже об этом говорим, сексуальная невоздержанность, порнография как следствие, да. Причем это естественная часть жизни. Если раньше как-то это стеснялись, были какие-то попытки скрыть, то сейчас откровенно, да, пойду подписку себе там это еще раз обновлю. Это стало нормальным, это, честно говоря, меня пугает. Сосредоточенность на развлечении, бесконтрольное потребление масс интертеймента, то есть фильмы, сериалы, и только вот этим человек и живет. Он едет в метро, он смотрит сериал, потом он отработал, он едет обратно, смотрит, приходит домой, купился пивка, еще смотрит что-нибудь, еще поиграет, еще посмотрит, поспит 3 часа и снова едет и снова смотрит, да, вот это какая-то перенасыщенность жуткая. И еще интересный момент. С одной стороны, такой оголтелый феминизм, и с другой стороны, толерантность к сексуальным меньшинствам, и которая выливается в нетерпимость к традиционным взглядам на семью.
Да.
Вот мой топ-5.
Да.
Наверное, так.
И это молодежи тоже касается во многом. То есть, потому что люди там с 20 до 30, они уже настолько свои взгляды сформировали, они уже такие взрослые-взрослые внутри.
Типа.
Вот. Да. Но у нас есть примеры.
Есть сообщение. Взрослым быть труднее, ответственности больше, пишет Жанна. Светлана пишет, лучше бы я была молоденькой.
3 годика. Я в садик бы ходил, не переживал.
Олег пишет, Олег нам пишет, не соглашается. Уважать человека за старость сомнительно. А разве старый человек не может быть неправ, а подросток может быть умнее старика? Прям спокойно все должны уважительно друг к другу относиться. И неважно, молодой к старому или наоборот.
Да, здесь вопрос не в этом.
Это надо комментировать или это просто мнение?
Можно.
Мнение, которое мы слушаем просто, да?
Нет, можно прокомментировать.
Не, ну, знаете, Библия нас учит уважать людей не из-за того, что он хороший, там, плохой или там еще какие-то такие вещи. Ну, и мы сейчас не говорим про правоту или нет. Я, например, сказал про уважение, даже когда человек приходит в помещение, да? Я же не сказал, он прав, он правильно зашел или неправильно зашел? Ну, то есть как тут понять? Вот он
выйди
взрослый человек, вот он зашел. Он сейчас был прав или нет? Да нет, он просто взрослый. Я его уважаю. Я его, ну, как это... Ну, это просто элементарное, знаешь, такое вот... Ну, как...
Базовая вещь.
Я прям маленький комментарий тоже добавлю. Для меня, мне кажется, это важно, потому что ты сеешь... То есть то почтение, которое ты сеешь к взрослым, к лидерам, к руководству в целом, к людям, которые старше тебя в чем-то, оно потом приходит в твою жизнь. Если ты этому почтению не научился... Это очень важно. Потом, скорее всего, в твоей жизни будет то же самое все проявляться, и это такой порочный механизм.
Такой
как я говорю, это какая-то дьявольская схема, но простите за глобальность, да, но вот которые в последнее время происходят, написано «люди будут», и там перечислено, да, очень в Тимофее очень много всяких качеств, в том числе они будут непочтительны очень к старшим, и это сеется, и в результате потом раздоры.
Но я добавлю, Олег, между всеми поколениями. Старший человек может быть неправ. Бывают, на самом деле, отмороженные совершенно люди. Ну, всякое
бывает.
Как
царь Саул.
Конечно, бывает.
Он мог бы быть, он был неправ.
Исключения бывают, но все-таки надо ориентироваться на какие-то общие идеалы, общие стандарты.
Ну, уважения. Например, мои родители могут быть неправы, могут быть. Но это теперь что означает? Я теперь должен им доказывать и говорить, насколько они виноваты во всем этом деле? Ну, то есть, или я должен их перестать уважать за то, что они неправы? Ну, здесь как бы опять правота, это же, ну, такая история, кто прав, кто виноват. Ну, то есть, как смотреть на эту ситуацию?
Еще
это
неизвестно, на самом
деле. Долгая история, надо посмотреть со всех сторон. Всегда подросток считает, что он прав. Но если ты родитель, ты же знаешь, что лучше, наверное, для твоего ребенка. И опять же, не говорю, что не бывает ошибки, но просто такой...
Сложный вопрос, да. Спасибо, большой. Что написали, Олег. Евгений пишет. Часто вижу в последнее время такой негативный, на мой взгляд, способ обращения ребенка в веру под грифом «Мы научим тебя Бога любить». Как дать подростку полюбить Бога и при этом не навязывать ему это?
Я родителям говорю так, что мы это не наша задача, научить вашего подростка. Это задача родителя научить своему подростку. Мы можем помочь. И только. Но ответственность — это родители. Поэтому мы очень стараемся, ну, как тесно разговаривать с родителями, чтобы им помогать. По сути, когда мы в воскресенье с ними встречаемся, мы просто всего лишь там 2 часа из недели мы что-то с ними делаем. Да? Продолжаем то, что они сеяли в течение всей недели. Но я никогда не берусь ответственность там научить, там, правильно показать там, или еще что-то подобное. Я стараюсь это дать ответственность. Ну, не дать, это есть.
Здесь вопрос в том, как, не навязывая жестко, передать свою веру ребенку.
Ну, всегда нужно давать выбор и показать пример. Надо показывать личный свой пример и дать возможность ему попробовать. И тогда он сам решит, это нужно ему, это не нужно, вот как-то так. Никогда нельзя заставлять этого делать. Вот. Ну, например, опять же, вот телефоны, да? Когда подростки приходят на собрание, я вижу, что они на собрании во время проповеди могут сидеть в телефоне. И не факт, что открыли Библию. Ну, то есть вот такая история. Но вот это как бы проблема. И что делать? Либо сказать, нет, вы не должны этого делать, вот сидите, слушайте. Либо вы можете дать им альтернативу, предложить что-то. Сказать, ну, ты можешь во время богослужения поставить телефон, и за это ты получишь плюшку, например. Понимаешь, да? И тогда выбор — это его. То есть он это сделает или не сделает. И вот это очень важный момент. Давать выбор и показать правильный путь.
Хорошо, у нас времени немного остается. Давай перейдем к вопросу о том, почему скучно в церкви молодежи. Недавно разговаривал с приятелем, разговаривал на эту тему, почему в церкви человеку скучно, неинтересно, то есть он заставляет себя, такая обязаловка, да. Мы размышляли о том, что церковь, наверное, в какой-то момент не отвечает на вопросы человека, поэтому ему туда неинтересно приходить, неинтересно быть частью церкви. То есть как будто бы церковь становится для человека неактуальным, каким-то музеем старины. И такое происходит в любой деноминации, в любой конфессии, то есть не только в традиционных, но и там, в новых деноминациях тоже церковь перестает быть актуальной.
Да,
ну,
вот есть картинка такая, которая в голову приходит. Когда идешь по Европе, видишь красивый храм, да, он такой превратился в памятник архитектуры.
Да.
Думаешь, смотришь на это, понимаешь, что, может быть, там даже бывают мессы, там что-то происходит, и вот думаешь, как вот эта организация, она вообще релевантна ли к молодежи, вообще, как она относится вообще к ребятам молодым, имеет ли она вообще какие-то взаимоотношения с молодыми ребятами, думает ли она о их насущных проблемах, то, чем они реально сейчас живут, то, что вот мы сейчас обсуждали, да, там игры, сети, общение и так далее, проблемы с родителями, вот, и да, там какие-то ответы, возможно, есть, но реально вот организация церковная, возьмем сейчас глобально, там не будем какую-то конфессию, деноминацию упоминать, просто насколько она может быть вообще во взаимодействии с ребятами? Насколько она близка им, да? Как она вообще думает?
Есть ли рецепты, может быть, какие-то? Как церкви отвечать на вопросы молодого человека, чтобы он чувствовал себя сопричастным, чтобы это как-то отражалось в его сердце?
Сложный большой вопрос, на самом деле. Это...
Ну, ты же молодежь, пастор,
если
ты
если я отвечу на этот вопрос...
Да мы, наверное, просто лишний опыт.
Наверное, во всем мире пробуждение начнется, если я правильно смогу ответить на этот вопрос. Но правда в том, что, да, мир христианства или вот церковь стал не... перестал отвечать на эти вопросы. Но опять же, если смотреть в историю, да, в христианство, мы видим, что люди, которые были в церкви, они мало не то что отвечали на вопрос нынешнего времени, они давали даже фору этому миру, чтобы они догнали с тем, кем они были и что они творили. Да, это касаемо творчества, науки и всего остального. И сегодня этого нету. Ну, то есть сегодня таких вещей мало происходит. Сегодня кажется, что церковь — это место, где ты просто приходишь. И туда приходят самые отсталые люди или там люди, которым уже некуда деться, и они вот туда пришли. И это ложь отчасти, что это так. Но с другой части, так иногда есть в церквях, да. Приходишь и думаешь, а что я сейчас должен здесь делать? Ну, то есть ты не находишь... Ты понимаете, как вот, например, Иисус, да? Сейчас как тост начал говорить, да? Сейчас, рука у меня даже поднялась.
Крови.
Да, Иисус, он вот, люди, смотря на его жизнь, они хотели быть похожим на него, да? И вот люди, которые приходят в церковь, видят ли что-то, к чему они хотели бы там достигнуть? Видят ли кого-то, кто для них может являться примером жизни? Видят ли что-то, вот видят свой потенциал там, в этой церкви? Они видят, что эта церковь может... не только спасти их, но и помочь им достигнуть чего-то большого. Вот это очень такой важный момент. И люди, которые не находят этого, они чувствуют, они смотрят на то, что там происходит, и они говорят, нет, я не хочу быть таким, как эти ребята здесь. И это их очень сильно отталкивает. И поэтому это очень важный момент. Мы говорим, что наша церковь, это, мы говорим, современная церковь, но с древним посланием. Мы себя позиционируем как современная церковь. Если вы придете туда, и любой молодой человек попадет к нам в церковь, он никогда не подумает, что это за отсталое место. Наоборот, он скажет, вау, что как прикольно здесь. У нас, я помню, пару лет...
Как в торговом центре.
Я помню, как пару лет назад у нас рядом с церковью был клуб. И ребята пришли в клуб, ну, и случайно попали к нам.
Ошиблись двери.
Ошиблись дверью, да. Они там, они прям соседние здания были. Слава богу, сейчас они закрылись. Но как бы суть не в этом. Они пришли туда, и они спрашивают, а где здесь клуб? Они зашли уже в церковь. А мы говорим, это, наверное, там с той стороны. А говорят, а что это за место? Мы говорим, ну, это церковь. Он говорит, да, никогда такого не видели. Говорю, хотите, пойдем, сейчас прямо сейчас молодежное собрание идет. Посмотрите, как что происходит. Они такие, можно? Говорит, да. Я провел их в зал, они зашли в зал, и они были в шоке от того, что там увидели. Они увидели этот молодежь, они увидели свет, они увидели атмосферу людей, которые там поют, знаешь, музыка играет, там прославление. И я им говорю, ну, вам нравится? Говорит, да. Говорю, ну вот, как бы такая, вот она будет до конца вас провести. Говорит, нет-нет, мы останемся еще, посмотрим, что здесь происходит. То есть им было настолько интересно, что там происходит.
Ну, это классный сервис.
И они не такие, типа, что это за место, давай быстрее уходим.
Это прям такая хрестоматийная история. Люди ошибаются двери в клуб, попадают в церковь, и им там нравится, это прям кайф.
Вот, как бы, вот это очень важный момент. Но если этого нету, конечно, никто не захочет там оставаться.
Да, и как раз, знаешь, я слышал критику вот к церквям, которые выбирают молодежный стиль служения и так далее. Ну, все мы слышали ее. Тем не менее, вот когда такие истории слышишь, понимаешь, что да елки-палки, да хватит уже критиковать. Главное, что мы повернуты к миру тоже лицом. Может быть, мы в чем-то, да, там ошибаемся и так далее, но, тем не менее, это же тоже миссия, да, быть понятным людям, говорить на их языке, как Христос, да? Да. То есть это очень важно, ну, мне кажется, это классно.
Ну, я не знаю, ответил на этот большой вопрос, но отчасти может быть.
Ну, проиллюстрировал на него, конечно.
Не, отлично. Но в целом, я так понимаю, что церковь, она, у ней в чем проблема? Она пытается часто свою идентичность сохранить, то есть они говорят, что если мы вот уйдем от какой-то формы, традиции, да, от чего-то отойдем в каких-то вещах, мы потеряем самое важное. И здесь определить, что важное, а что второстепенное нужно.
Я думаю, для молодого человека церковь должна стать частью его жизни, вообще его жизнью, его дыханием.
Ну вот ты это говорил, да?
Потому что он не будет ездить просто ради чего-то, через полгорода куда-то приехать, чтобы что-то послушать. У него лекции в институте вот так просто вот хватает, чтобы приехать и что-то послушать. Это должна быть его жизнь, его друзья, его окружение.
Такое, знаешь, вовлечение во что-то большое, где ты часть чего-то большого, значимого, И ты чувствуешь, что вот за это важно и жизнь отдавать, и время, и это круче, чем это тебя захватывает.
Например, опять же, возвращаясь к теме конференции ЮС, что там служили 350, может быть, даже 400 волонтеров за конференцию ЮС. И это ребята, которые очень творческие, которые очень организованные. И они там как друзья вместе.
Ну, то есть творческие, них... организованные, да.
Кстати, да, это очень важный момент, это возможно. И они там реализуют свои дары и потенциал. Многие на таком мероприятии, они, ну, выросли, ну, там, на таких мероприятиях, да, там, многие, кто там были когда-то, они сегодня стали очень такие известными людьми, или сделали большие вещи, или делают до сих пор, да, там, в обычном в мире, вот, но это место, платформа, где люди находят свои дары и таланты, они могут развивать там, они могут служить этим, они могут дружить, вот это очень важный момент, если в церкви есть вот это, вот ты приходишь, вот я актер, я пришел в церковь, и что мне даст? Вот я пришел в церковь. А вот ты приходишь в церковь, а вот в нашей церкви, например, приходишь, есть абсолютно разные люди из разных сфер, и ты обязательно найдешь такого же человека, который в этой сфере, который чего-то достигает, и ты находишь идентичность, ты находишь, что, ну, вера, конечно же, да, нас, ну, вера в Иисуса Христа нас собрал, но, по сути, ты находишь людей, которые в этом двигаются, и ты понимаешь, окей, я такой человек, теперь это значит, что я в христианстве могу вот это сделать. Иногда вот эти люди не видят этого и сталкиваются, и понимают, что если мне надо быть верующим сейчас, значит, мне надо все бросить. Есть у меня еще одна история, но если
да.
у нас
не,
времени
да, да,
нет.
Есть, есть.
У нас недавно пришел парень, надеюсь, он меня не слушает сейчас. Ну вот, он пришел и по собрании, он такой говорит, у меня есть вопрос. Я говорю, что случилось? Говорит, я, говорит, веду блог в Ютубе, но не блог, а этот, стримы, игровые. То есть он играет и стримит это все дело и говорит, ну, у меня есть проблема. Он, по-моему, третий раз, по-моему, пришел на собрание. И он говорит, я там, говорит, вот в чем проблема. Проблема в том, что во время стримов я матерюсь. Говорит, я не знаю, что делать. Я чувствую, что, ну, как я, он начал, стал ходить в церковь, говорит, чувствую, что мне не надо материться. Но, говорит, если я перестану материться, меня перестанут смотреть. Вот такая вот проблема у него. И у него там смотрят там, за, там 300 тысяч, там плюс-минус там людей, и он там этим занимается. И сказать ему, бросай это дело. Ты теперь должен бросить стрим и перестать материться, короче, и все такое. Он завтра, наверное, уйдет. Он скажет, ну, я не нашел себя места.
И что ты сказал?
Ну, я сказал, это твой выбор. Я сказал, конечно, это нехорошо, да, но я сказал...
Главное сказать, что... Важно сказать.
Не, я сказал, что, конечно, ну, материться — это нехорошо, но я, ну, как бы по-разному можно подойти к человеку. Например, человек приходит в церковь, и он курит. Ну, он видит, что мы не курим, и он видит, что мы не материмся. И он же сам подошел, говорит, я понимаю, что это неправильно, да, и я не хочу давить на него. Но, окей, ты можешь быть здесь, ходить в церковь, и ты со временем, ну, как бы поймешь, как тебе быть, потому что невозможно сразу сказать, там, перестань это делать или еще. Важно, чтобы он нашел себя здесь, друзей, нашел людей, которые этим занимаются, он увидит другой пример. И, например, я ему скинул, рассказал историю про англичанин, который ведет тоже стримы игровые, и не матерится, у него большая публика. Я ему показал пример, что есть такой, понимаешь? И тогда он понимает, окей, это значит возможно. Иногда люди думают, что это невозможно, но это возможно. Просто покажи путь.
Окей, хорошо. Очень мало времени. Давай. Прям коротко. Евгений здесь спрашивает, как ты относишься к Хэллоуину и к анти-Хэллоуину, как движение в некоторых церквях есть. Не, так сказать, может, мы наоборот пропагандируем язычество и Хэллоуин, когда празднуем анти-Хэллоуин или там Аллилуин, как он называется.
Ну, насколько я знаю, Хэллоуин это вообще изначально был христианский праздник. Вот, потом.
День всех святых вообще.
Да, вот, как бы потом это все поменялось. Лично мы в нашей церкви мы не делаем ни Хэллоуин, ни анти-Хэллоуин. Вот мы никак...
Игнорируете.
Ну, мы никогда ничего с этим не делаем.
Так, ладно, блиц-опрос.
Очень быстро.
Очень коротко. Ел ли ты когда-нибудь крапивный суп?
Это что такое?
Не ел, понятно.
Не ел.
У тебя русская жена?
Украинка.
Крапивный суп.
Она должна знать, что такое крапивный суп.
Наверное. Не готовила ни разу.
Так, а хорошо ли ты сам готовишь?
С маминой помощью. Мама,
ты же должен мясо.
Нет, я умею. Не, шашлык пожарю
100%. А, ну вот.
На шашлыке пожарю.
Этого хватит.
Так, а если бы ты мог выбрать в подарок любой навык или умение, что бы ты выбрал? То есть не надо учиться, просто вот щелк пальцами и все.
На данный момент?
Да.
Умение говорить на английском совершенстве.
Ой, я бы тоже. Если бы ты написал книгу, о чем бы она была?
О призвании, наверное.
Не о шашлыке.
Ну, там я бы добавил главу, что призвание. Без шашлыка невозможно дойти.
Да. Дарим идею, ты... просто шашлык на обложке.
Да. Шашлычное призвание. Вот да.
Какую книгу ты сейчас читаешь?
Книга «Пастор». «Пастора Мацулы».
Какой последний фильм ты посмотрел?
Сериал, может быть? А, нет, нельзя поговорить, да?
Фильм? Да как хочешь.
Что я смотрел последнее?
Да, может, сериал.
Видимо, давно.
Я недавно начал смотреть сериал просто. Это, компания Apple начала производить, как называется, «Видеть».
«Видеть», ага.
Так, хорошо, за что тебе бывает стыдно?
Что? Не знаю даже.
Не бывает стыдно, бесстыжий.
Не, ну бывает, ну не знаю, не помню такого. Давно не помню.
Нет, важно, свобода от стыда просто.
Что тебя больше всего раздражает в других людях?
Да ничего.
Ладно. Так, ты через 10 лет, кто ты и чем занимаешься?
Надеюсь, я в вере, в церкви служу, занимаюсь творчеством, помогаю молодежи найти себя и посвятить свою жизнь Богу.
Последний вопрос, который мы задаем всем нашим гостям. Если бы у тебя была возможность обратиться ко всем жителям Земли с несколькими словами, самыми главными, что бы ты сказал?
Любите ближнего, как самого себя, и любите Бога всем сердцем своим.
Да, спасибо круто. Большое. Армен Сатрян был у нас в гостях. Наше время подошло к концу.
Спасибо.
До новых встреч. Спасибо, что нашел время, был сегодня с нами.
Спасибо большое.
Пока.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.